Ну, а мы продолжаем наш эфир, обсудим высказывание министра иностранных дел Сергея Лаврова и замглавы МИДа Сергея Рябкова. Вместе с экспертом у нас на связи научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте все-таки начнем с высказываний Сергея Рябкова. Он предупредил россиян, выезжающих за рубеж, что они должны всегда помнить, что со стороны Соединенных Штатов возможны любые враждебные действия вплоть до арестов. Более того, он заявил, что участились случаи арестов граждан России в США. По словам замминистра, в последнее время там россиян брали под арест под предлогом нарушения ими американского экспортно-контрольного законодательства, то есть законодательства, регулирующего торговлю чувствительными материалами и чувствительной продукцией. Вот я, честно говоря, из этой формулировки ничего не понял, кроме того, что формулировка максимально надуманная. Что вы скажете по всему, по этому поводу?
Знаете, это все история давняя. Они считают себя лидерами мировой экономики и мировой науки, и поэтому считают, что мы у них все воруем в огромных количествах. Поэтому еще с 40-х годов они следили за вывозом сверхсовременных технологий, материалов и так далее. Называлось это в разные эпохи по-разному, да? Теперь это называется чувствительные материалы. Потом будет называться еще как-нибудь. Смысл простой. То умное, что в Америке еще осталось, не надо отдавать русским, это опасно.
Вот так вот, да? И на ваш взгляд вообще, каковы шансы туриста, российского туриста, который выезжает за границу, оказаться в итоге за решеткой из-за обвинений?
Ну, они довольно великие, потому что напомню, что это вот мы говорим о тех, кто поехал в США, да? Угу. А человек может поехать вообще в третью страну, его там по американскому запросу арестуют и в Америку отправят, и местным районным судом осудят. Заметьте, не каким-то высшим судом, да? А просто вот ближайший суд на какой-нибудь улице в Нью-Йорке местный, который судья России-то на карте не найдет. Объявит, что действие этого или этого сияния нарушает американское законодательство, хотя он на территории США не находился. И поэтому ему надо дать там какой-нибудь срок.
Да.
Бывали ведь такие случаи?
Такие случаи бывали, да. Дмитрий Анатольевич, вот попрошу вас чуть поближе к трубке говорить, потому что звук иногда пропадает, а этого не хотелось бы. Еще одно заявление, на сей раз уже министра иностранных дел России Сергея Лаврова хочу с вами обсудить. Он сказал, что страны Запада пытаются настроить против России ее ближайших соседей и союзников. Западная элита, когда она обращает свои взоры на наших союзников, она тоже хочет набиваться к ним в друзья. Но с обязательной добавкой: а с Россией давайте сворачивайте отношения, потому что Россия под санкциями — это надолго, это проигрышная ставка. Вот буквально такими словами об этом заявил, еще раз напомню, Сергей Лавров. Ну и вспомнил Казахстан, недавний пример, когда Эммануэль Макрон приезжал туда, выступал на конференции, выразил убежденность в том, что Казахстан не станет ничьим вассалом. И Сергей Лавров сказал, что это оговорка, которая говорит сама за себя. О равноправии отношений здесь речи не идет.
Это правда. Для Франции, конечно, страны Азии не могут быть равноправными. Еще Китай туда-сюда. Может быть, Индия, и то вряд ли. И все. А что касается захвата наших союзников, так эта тактика началась в 1945-м и с тех пор не заканчивалась. Да? Еще после войны была написана так называемая длинная телеграмма, где было сказано, что в лоб с Россией воевать нельзя. Но надо не давать ей обрастать союзниками и, наоборот, их союзников у нее забирать. Тогда, оставшись одна, она обязательно проиграет. С этой точки зрения с тех пор за 80 лет ничего не изменилось. Да? Это тактика, это метод.
А насколько, на ваш взгляд, удачна эта тактика? Насколько она действует в современных реалиях?
Ну, это сложный вопрос, потому что, во-первых, есть интересы. Тот же Казахстан, там же не только французы, там и американцы свои намеки делают. Еще активнее они намекают в Узбекистане. Да? Но страны считают в первую очередь свои выгоды, причем не только сегодняшние, но и потенциальные. А сотрудничать с нами Центральной Азии удобнее, чем с Америкой. Может быть, с Америкой почетнее, они же себя первой страной мира считают, а но с Россией полезнее.
Ну вот, да.
В данном случае, как говорили в советское время, холодильник победил телевизор.
Если говорить о Казахстане, о котором мы уже начали разговор, Эммануэль Макрон приезжал, Владимир Путин туда приезжал, и в том и в другом случае Касым-Жомарт Токаев говорил, что это исторический визит, что это очень важный визит. Вот позиция Казахстана вообще, на ваш взгляд, в чем заключается сейчас?
Ну, с точки зрения своих интересов, они наши союзники, что Токаев сегодня и сказал. Но есть одна особенность, касающаяся всех стран СНГ. У них период подросткового взросления. Им нужно родителям в нашем лице показать, что они уже взрослые. И поэтому рядом с рациональным существует еще эмоциональный фон. А на эмоциональном фоне они не хотят быть нашими врагами, упаси Господь. Но они хотят показать, что они уже не часть Советского Союза. Что они вполне самостоятельны. Да? То же самое было в 60-е годы, когда разваливался Французский Союз, Английский Союз, Британский, точнее, Союз. Да? То же самое здесь у нас. Они хотят показать, что вот, они не такие, как Россия, потому что они самостоятельные, они хорошие. Поэтому они, те же самые люди, с удовольствием с нами сотрудничают, решают задачи. Но вот самостоятельность, да? Очень хочется.
Но эти страны, они могут быть партнерами, они могут быть союзниками.
Они уже являются и партнерами, и союзниками. Друзьями они не будут, но друзей в политике не бывает. Да, мы все время ошибаемся, на мой взгляд, говоря о том, что вот это наш друг, а это наш враг. Нашим самым последним союзником во Второй мировой войне был Уинстон Черчилль, который нас ненавидел искренне и от всей души. Мы просто не должны ждать любви от других стран. Они нас не любят, они нас уважают. Они с нами готовы сотрудничать. И надо с ними сотрудничать на равных, не давая ничего даром, не пытаясь их погладить по головке, как детей. Это их только обижает. Потому что они именно так себя воспринимают, как повзрослевшие дети.
Ну, по крайней мере, думаю, никто из наших политиков не скажет такой фразы, что Казахстан не станет ничьим вассалом, не будет употреблять это слово по отношению к Казахстану, потому что, как вы правильно сказали, мы за равноправное сотрудничество и за то, чтобы соблюдались национальные интересы. Дмитрий Анатольевич, вот давайте все-таки поговорим о том, насколько спокойно россияне могут чувствовать себя за границей. До этого я приводил слова заместителя главы МИДа России Сергея Рябкова. А сейчас хочу вспомнить новость, что Европарламент призвал страны Евросоюза не конфисковывать личные вещи и машины россиян. По мнению европейских депутатов, это дискредитирует цель и инструмент санкций, если вот конфисковывать именно предметы личного использования. Вы знаете, я, честно говоря, пару раз первых, когда увидел эту новость, я даже не заметил частицы «не», потому что, ну, для меня было как-то это все странно. Да, потому что я читал, что призвал конфисковывать личные вещи и автомобили, а потом на третий раз перечитал и удивился. Вот вы тоже удивились или нет?
Ну, я удивился тому, что депутаты Европарламента могут быть умны. Хотя я даже одного умного депутата Европарламента знал, пусть не близко, но лично. Да? Потому что конфискуя частные вещи, вы не противопоставляете себя государству, вы противопоставляете себя стране. Ничего, кроме вреда Западу, это не принесет.
Угу. Ну и, на ваш взгляд, насколько страны Запада послушаются представителей Европарламента?
Вопрос, потому что решение Европарламента носит рекомендательный.
Носит рекомендательный характер.
Конечно, что бы они ни требовали. Конституция же Европы не ратифицирована, поэтому рекомендательный так. У нас нет законов Европы, у нас законы стран. Да? Но когда они требовали скальп России, их рекомендательный характер был, и сейчас так же. Одна надежда, что если тот самый Европарламент, который нас ругал по каждому поводу, без всякого повода, все-таки дозрел до идеи, что нужно остановиться на границе абсурда, да, и не заходить за эту границу, то, может быть, уже мысль о том, чтобы не заходить за границу абсурда, попала в голову еврокомиссарам. Обычно они быстрее соображают, чем депутаты.
Ну, конечно, удивительная ситуация, потому что, если вспомнить сентябрь, то именно Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции распространяются на автомобили с российскими регистрационными номерами, и, соответственно, граждане России не могут въезжать на территорию Евросоюза на своих машинах даже на короткий срок. А, следовательно, если они въехали, то эти автомобили могут быть конфискованы. И вот теперь говорят, что это дискредитирует цели и инструмент санкций. В общем, мне кажется, есть такое ощущение, что они сами...
Польский продовольственный рынок, да, на который ездили из Калининграда. А теперь не ездят, потому что машины могут конфисковать. Я думаю, что польские фермеры, поддерживающие право и справедливость, благим матом орали, что надо это все прекращать.
Вполне возможно. И при этом депутаты Европарламента попросили ужесточить санкции против России, но также признали, что европейские компании обходят ограничительные меры в отношении Москвы. В общем, вот совершенно разносторонние формулировки в этом заявлении. Дмитрий Анатольевич, спасибо вам большое. Научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев был у нас на связи. В студии для вас работал Игорь Ивановский. Далее прямо по курсу новости на Радио Спутник.